Привітання! З вами канал «Свобода преміум». Я Юрій Дракахруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої гутарки. А гэта дарадца Святлана Ціхановскай па палітычных пытаннях Александр Дабравольскі. Александр,
добрый день.
А так само палітычны аглядальнік Радыё «Свобода» Валер Карбалевіч. Валер, привітання.
Привітання.
Тема нашай сённяшняй гутаркі гэта страйк. Страйк год таму і страйк сёння. Страйк дакладней 1 лістапада. Я нагадаю, што беларускае аб'яднанне рабочых сёння абвясціла пачатак агульнанацыянальнага страйку з 1 лістапада. Літаральна год таму, 26-го кастрычніка 2020 году, на заклік Святланы Ціхановскай быў таксама абвешчаны распачаты агульнанацыянальны страйк. Давайте спачатку з гісторыі, з рэтраспектывы. Валер, як вот вы можаце падвесці зараз праз год вынікі таго страйку, вынікі і плён?
Справа ў тым, што гэты заклік да страйку адбыўся на тле тренду на спад масавых пратэстаў. Калі б гэты заклік адбыўся, скажам, дзесьці ў сярэдзіне жніўня, вось, магчыма, што плён быў бы больш. Тады быў масавы пратэст, масавае абурэнне, пэўная разгубленасць сілавых структур. Нават нейкі час сілавікі сышлі з мінскіх вуліц. Вось, і калі б тады з'явіўся заклік такой ад Светланы Ціхановскай, ну, цяжка сказаць, да чаго б ён прывёў, але, думаю, вынік быў бы больш моцны. А у канцы кастрычніка пратэсты пачалі паціху спадаць. Маштаб іх, масавасць, значыць, падала. Вось, заклік Светланы Ціхановскай прывёў да нейкага пэўнага ўсплёску на кароткі тэрмін, але ў гэты момант ужо ён не мог даць нейкага выніку, які быў пераканаўчым і які б кардынальна паўплываў на развіццё ўнутрыпалітычнай сітуацыі. Таму тут былі свае плюсы і свае мінусы ў сэнсе перамогі пратэстнага руху. Але ў гэты момант, я думаю, што шансаў на тое, што ў краіне адбудзецца сапраўды агульнанацыянальны страйк, у гэты момант ужо не было, як сёння мы гэта добра разумеем, вось пасля году з тых часоў.
Александр, ну, палітычная кухня – гэта матэрія такая даволі далікатная. Тым не менш, можа быць, вы прыадкрыеце нейкую заслону над тым, як прымалася рашэнне летась. Ну, безумоўна, яно абмяркоўвалася, безумоўна, узважваліся розныя чыннікі. І палітычная сітуацыя ў краіне, і эканамічная, дарэчы, сітуацыя на той момант, і стан як бы страйкавага руху, таму што мы памятаем, што ў жніўні страйкі, ну, прынамсі, распачаліся, ці, можна сказаць, адбыліся на некаторых прадпрыемствах. Вот як абмяркоўвалася, калі можна пра гэта хаця бы нешта распавесці. Чаму ўсё ж такі было прынятае такое рашэнне? Прычым я нагадаю, што да таго Святлана Ціхановская, ну, скажам так, вітала, скажам, пратэсты, але яна не заклікала да іх. Яна казала, што вот я сімваль, а не лідар. А вот са страйкам атрымалася інакш. Як прымалася рашэнне?
Ну, палітычна кухня, як вы кажаце, працэс складаны. Я раскажу тое, што ведаю. Наогул палітычныя рашэнні, якія прымаюцца ў канкрэтнай сітуацыі, часам не з'яўляюцца рашэннямі і выбарам паміж добрым і вельмі добрым, а часам з'яўляюцца, гэта добра, калі выбар паміж добрым і кепскім, Так само есть звычайный выбор помеж кепским и вельми кепским. Но тут было шмат чинников, ситуация была складанай. Зразумела, что после выборов одразу на разных предприемствах рабочие выступили супроць фальсификации. Это было упершиню, напевно, с так 95-го года, насколько я памятаю. В 95-м году были апошние страйки в Беларуси, после их не было. И это были уже страйки, которые робились не теми рабочими, которые были 15 годов тому, а новыми людьми. И мы высветлили, что так, протестные настрои есть, и они мощные, але страйки не готовые. И они не были подрихтованными. Больше за то, незалежные профсоюзы с того момента, когда они в 90-х годах были вельми моцные и активные, зараз стали значно меньше уплывовыми, и они не здольны были организовывать страйки. И навод они думали про страйки, как про нечто то, что не в их интересах, потому что их почнут тиснуть, снищать их и так далее. Что далее отбылось? Таким чином мы убачили, что у початку, первые дни после выборов страйки были не подрихтованные, и тому они не были поспеховые. После началась праца с рабочим рухом, он еще так не назывался, там структуры были разные, и с незалежными профсоюзами по этому питанию такого поразумения не отбылось. И начали рыхтовать эти страйки. Але мы разумели, что у першиню десь за 20 там, с чимсти годов мы маем вот такую ситуацию, когда весь народ выступил за перемены, ну не весь, а в абсолютной большести, навод зараз по социологических исследованиях, там каля 60%, трохи больше выступают за то, как в ближайший час были проведены новые выборы, как выйти из политического кризиса. Мы не стратили этот потенциал, але репрессии привели до того, что этот потенциал начал уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. И Валер имеет рацию, что и шел процесс спаду протестной активности. У той же час и шел процесс подготовки до страйку. И вот найти ту кропку, когда объявлять, было складанной задачей, и мы не были уверены, что на 100% это махчима. Другого боку, подрихтовка шла, процесс нарастал, але протестные настрои уже трохи изменшались из-за репрессий. И вот у той кропцы, как мы не поспробовали, мы не доведались, эти было это махчима. И так само была проблема, что Светлана Тихановская, как лидер, за которого проголосовали люди, большинство людей, повинна была брать на себя отказность за принятие политических решений. Вот в тот час было принято такое решение, которое привело до всплеску. Некоторые предприемства вышли на страйк, однако не было критичной массы, и тому этот страйк не завершился некими изменами, перемогой, чем-то подобным. Але мы зараз ведаем, что шмат такие чиновники, у тем лику силовых структур, у этот день вышли, написали заявы про звольнение, и некоторые из них працуют зараз в инициативе «Байпол», и они нам казали, что калиб не ваш заклик, то, махчима, мы не створили эту инициативу. Так само некоторые активисты и рабочего руху, и иншие активисты зреагировали и приняли решение все же змагаться, коли вагались до этого. Таким чином я скажу, что наша оценка такая, что, на жаль, вот это не спрацевало так, как мы рассчитывали. Але, коли бы мы не объявляли, не закликали, то неведомо, что было. И тому, я думаю, что то просто ситуация такая, что белорусское громадство вельми моцно хотело перемену, але было не зусім готово, а некоторые зусім не готовыя свой выбор абараняць. И зараз трэба просто даціскаць, каб выбор людзей ўсё ж паважалі.
Валер, ну вот Александр сказал важное слово «отказность». Вот как вам бачится эта проблема отказности вот той ситуации? Бо мы ведаем, что некоторые, скажем, предприемства, некоторые приватные, например, крамы, кавярни, саправды, почали страйк. Потом мы ведаем, что они потерпели. Лукашенко загадал, что всех, кто вот это, в этот день как бы страйковал, всех, значит, закрыть, зачинить, посадить, там, выгнать с працы. Вот ці, можна гаварыць пра нейкую адказнасць палітыка вот за такія наступствы. Ну так, гэта ўсё рабіў Лукашэнка, гэта рабіў Карпенков, гэта рабіў Губазік, міліцыі і гэтак далей. Але, ну вот, калі б не было закліку, то, можа быць, гэтых людзей і не рэпрэсавалі. З іншага боку, вот Александр сказаў пра нейкія станоўчыя вынікі, ну, напрыклад, вот некая частка, скажам, чиновников, силовых чиновников, миновито с причиной вот этого страйку, как бы перешли на бок народа, вот, створили вот байпол. Вот как вы трактуете эту проблему отказности?
Ну, я хочу нагадать так само, что шмат, ну, некая частка людей в отказ на заклик с Вильни перекрывала некие дороги, вось, спрабавала блакаваць рух, яны за гэта таксама пацярпелі і атрымалі немалыя тэрміны турэмныя. Ну, вы задаёце экзістэнцыянальнае пытанне. Пытанне, да якой ступені можна прыносіць ахвяры на карысць нейкага вельмі добрага, вельмі добрай справы. Гэта тэма не толькі сённяшняя беларуская, гэта вечная тэма грамадскага прагрэсу. Як казаў Дастаеўскі, ці варта слезінка дзіцяці, так сказаць, усіх, так сказаць, перамог прагрэс. Нема яснага, дакладнага адказу на гэтае пытанне. Яно задаецца ўжо, так сказаць, шмат вякоў, і няма адказу, які можна сказаць, што вот гэта правільна, а гэта неправільна. Вось, у кожным разе, на кожным гістарычным этапе, кожную эпоху, кожныя палітыкі, якія несуць адказнасць, по-рознаму даюць адказы на гэтае пытанне, і гісторыя таксама по-рознаму оценивая эту ситуацию. Вот. Тому тут я бы не давал никаких однозначных отказов, потому что отказность не только за лежит на политических лидерах. Отказность лежит и на громадстве, отказность лежит и на тем конкретным человеку, который больше выходил там на площадь, пропоновал объявить страйк, перекрыть рух. Тут отказность такая агульная, коллективная, хотя на лидеров отказность ложится, кладется больше. Вось. Ну и в решт белорусский политический кризис не завершен. И тому, махчима, не шмат часу прошло, как сегодня можно было давать отказ вот на то и ваше пытание, якое вы задали.
Александр, ну вы уже распавялі про тое, як вот штаб Тихановская як бы узважвала баланс розных фактараў. Як штаб, як яна заднім лікам зараз як бы пераўзважваеце гэты баланс. Вот з вашага пункту гледжання, тады абвяшчаць страйк, это была памылка? Вы тады неправільна палічылі баланс? Ці ўсё ж такі правільна?
Мы тады полечили баланс неправильно, але можно поглядеть. У нас был больше спадзеў на то, что люди наважатся и больше шуча будут дзейнічаць. Але калі поглядеть, ці трэба было прымаць такое рашэнне, я лічу, что трэба было прымаць такое рашэнне. Тому что есть шмат ситуацию, калі просто не прыняць рашэнню аднаго, другога і трэцяга, нават калі яны рызыкоўныя, прыводзіць просто да таго, што людзі разумеюць, што ніхто не хоча несці адказнасць за нейкія прапановы за рашэнні і расчароўваюцца. Я думаю, што ў нашай барацьбе мы натхнялі адзін аднаго, і Святлана заўсёды казала, што я атрымліваю натхненне ад людзей і імкнуся вярнуць ім таксама ад сябе сваё натхненне, каб змагацца далей. Хачу дакладніць, што гэты заклік называўся «Народны ультыматум», а не просто заклік да забастоўкі. І ён быў ультыматумам Лукашэнку, што Лукашэнка павінен прыняць і прызнаць волю народа і выканаць яе, бо ён прайграў выбары і павінен сысці. І найлепшым доказам таго, што ён прайграў выбары, што сам гэта разумее, была яго інаўгурацыя. Такая патаемная, калі людзі наогул ехалі туды, не ведалі навошта і куды яны едуць. Таму я думаю, што вось такое экзістэнцыянальнае пытанне, ці варта рызыкаваць, ці варта прыносіць ахвяры, яно заўсёды прысутнічае. І адзінае, што хачу сказаць, мы бярем на сябе адказнасць за тое, што мы прапаноўвалі, але мы не маем намеру браць на сябе віну за тое, што рабіў Лукашэнка. Вось тут мы разумеем, што, магчыма, ад нашых заклікаў людзі пацярпелі і за гэта перад імі гатовы несці адказнасць. Але вінаваты ва ўсім гэтым Лукашэнка, а не мы. І гэта важна разумець.
Наконт таго, чаму страйк не адбыўся, чаму ён не адбыўся і ў жніўні на самым пачатку, калі шмат дзе ўсё ж такі тыя ці іншыя праявы страйку былі, ёсць лишь бы просты адказ. Яго, напрыклад, дае прафсаюзны лідар Александр Ярашук. Ну, не гатовы народ. Але, можа быць, народ ўвогуле мала дзе да падобных рэчаў гатовы. Прыгадаем, напрыклад, рэвалюцыю Майдана. І адну, і другую. Яны не суправаджаліся страйкамі. Там, здаецца, былі толькі страйкі ва ўніверсітэтах, але не на заводах. Заводы в Украіне масава, прынамсі, не страйкавалі. Калі мы прыгадаем каскад аксамітных рэвалюцый, вясну народа 80-х гадоў, то толькі ў Польшчы рабочы рух меў хоць некае, важнае значэнне. Ні ў Чехословаччині, ні ў ГДР, ні ў Угорщині. Страйки, калі і былі, то так, кропкава. Апошняя, так би мовити, арабская дуга, арабская весна, так само там былі масовые протести, шмат дзе революції перемогли, але не про страйки. Фактично, солідарність, польський досвід, польський кейс – це унікальна з'ява, калі основи былі менавіта страйки. Валер, на ваш погляд, наколькі ёсць шансы, скажем, в Беларусі год таму, сёння, заўтра, праз год, ввогуле на страйк? Я кажу, ёсць станоўчыя прыклады, дзе рэвалюцыі перамаглі, але не пра страйк. Нават калі там былі спробы, а я ведаю, скажем, Чехословаччыне у 89-м годзе былі спробы зладзіць страйк, але страйкаў не было. Рэвалюцыя перамагла, так, но не страйкам.
Эпоха пролетарских революций – это эпоха становления индустриального громадства. А сегодня мы живем в постиндустриальном громадстве, сегодня мы живем в информационную эпоху, и тому головными рухавиками, рухавичими силами протестов з'являються зусім інші соціальні слої. Доля промисловості в економіці усіх розвитих країн сьогодні вже невелика. Я десь у Білорусі, здається, трохи більше 20% доля промисловості у валовому внутрішньому продукті. Це значить доля працівників, які працюють у цій сфері. Основной рухаючай сілай протэсту ў Беларусі мінулым годам была сярэдняя класа. были люди, працующие в недержавных структурах, люди, працующие у IT. А рабочие складали не самую великую долю этого протеста. Это одно тлумачение. Другое тлумачение. Белорусская промысловость в доминующем сенсе является державной промысловостью. И это значит, что працовные коллективы на этих предприемствах вельми мощно задержат от державы. Причем, снова же, большинство державных предприемств, скажем так, экономично не вельми поспехово. И их выживание в значительной ступени залежит от державных льготов, от державных субсидий, от некого кредитования с боку державных банков и так далее. И это еще один чинник, який стримливает работников этих предприемств от того, как активно протестовать супроти того режиму, який фактично их поддерживает. Ну и третий чинник, зрозуміло, это деятельность, хуткая и рашучая деятельность силовых структур. Как только повстало питание про страйк, на предприемстве, особенно в Минске, были уведены сотрудники АМАП, когда мы сгадываем ту ситуацию в жнивне, когда, саправды, страйк был реально махчим. Вот. Я надеюсь, начали вельми хутко, оперативно, перекрыли подходы, перекрыли уход и выход с предприемства. Вот. Ну, вот все эти чинники и отыграли ту роль, что страйк не отбылся, хотя Лукашенко вельми боялся этого. И, до речи, вот куда он приехал в самый критичный момент? Докладно прилетел на вертолете, потому что по Минску перемещаться я не мог. На завод колесных тягачу. Вот. То бок он разумел, что вот то бок он бачил, что менавіта державные предприемства, особенно предприемство ВПК, это основа белорусской социальной модели. Тому он приехал до своих. И для него было абсолютно нечакано, что на этом заводе стали кричать «сыходь». Вот это для него было шоком.
Александр, ну а до вас, як до практичного політика, практичне політичне питання. Я уже сказав про те, що Білоруське об'єднання робочих обвестило агульнонаціональний страйк з 1 листопада. Я нагадаю, що певний час тому робочі організації обвестили передстрайкове становище, ну а ось зараз уже вони обвещають страйк. Я не ведаю, насколько это было узгоднено, скажем, со штабом Тихановской, але вот як штаб Тихановской подличивает той самый баланс. Баланс можно подличивать не только относно своих властных деяний, але и деяний инших. Ну вот, с одного боку, вы сказали, что 60% дагэтуль как бы хочуть новых выборов, хочуть новой улады, пераменов. С іншого боку, вот, як кажуть экономисты, скажем, ситуация в экономике зараз вельми не кепская, потому что, ну, можно сказать, что это часовая, так сказать, там экспортная бурбалка, бо весь свет поднимается, экономика поднимается, белорусский экспорт летит со свистом, но тем не меньше, вот зараз там голоду, обвалу, катастрофы экономичной нема. Так само в уличных протестах, в отрознении от минулого года, коли они еще у кастричнику были, зараз нема. Тем не меньше, вот как бы, как вы подличиваете этот баланс теперь?
Мы контактуем с разными рабочими организациями, как офис Светланы Тихановской, и у них есть разные меркования на конт стратегии забастовки. Яны рыхтуются все до этого. Однако только одна организация, Белорусское объединение рабочих, лечит, что забастовка махчимая. У целом тут, коли казать дипломатично, то зрозуміло, что мы все потребования рабочих подтримливаем, потому что они совпадают с потребованием большинства людей. Однако довольно критично оцениваем возможности, и я думаю, что вот тут хочется пожелать им успеху, але великой надеи у меня особисто, я не буду казать за всех, великой надежды у меня особисто на это нема. Мне здаецца, што мы даўно ўжо разумеем, што нас няма прывілей прымаць рашэнні, за якія не прыйдзецца несці адказнасць. Прыйдзецца. Я думаю, што гэтаму павінны навучыцца ўсе.
Валер, і вам пытанне тое ж, ну вот балансы балансамі, але па аналогіі можна сказаць, што а хто асабліва уяўляў, што 9 жніўня мінулага году адбудзецца такой палітычны землятрус. Многія, тым ліку я грешны, як бы прадказвалі, што ну будзе, да, будзе плошча, ну не шмат людзі выйдуць, людзі сыдуць. Ну, а адбылася тое, што адбылося. Можа быць, і адносна вот цяперашняга страйку, абвешчанага на лістапад, на 1 лістапада, ну, таксама вот такія скептычныя прагнозы, яны недарэчныя. Насамрэч, як бы, вот можа 1 лістапада ў Беларусі адбудзецца тое, чаго ніхто не чакае, акрамя, можа быць, вось гэтых вот прадстаўнікоў беларускага аб'яднання рабочых. На кожнага мудрыца даволі простаты.
Ну, так, сапраўды, чорны лебедзь прылятае тады, калі яго ніхто не чакае. Я тут згоден, но я так сапраўды, скажам так, мягка, даволі асцярожна ставлюся да перспектывы рэалізацыі гэтай ідэі. А справа ў тым, што вось, калі вы згадваеце мінулы год, то было зразумела, як з пачатку выбарчай кампаніі, што актыўнасць грамадства ідзе на пад'ём, што выбарчая кампанія расшатала вельмі шмат якіх грамадскіх слаёў, якія датуль увогуле палітыкай не цікавіліся. Было бачна, што зашкальвае палітызацыя грамадства. Зашкальвае колькасць людзей, якія глядзяць незалежныя мэды. То бок можна было бачыць ажыўленне і пад'ём цікавасці грамадства да палітыкі, і прычым відавочна было, што гэтая актыўнасць і палітызацыя не на карысць улады. Сёння нічога гэтага мы не бачым. Сёння мы бачым пэўны спад, пэўную дэпалітызацыю і дэмабілізацыю грамадства. Ось, плюс вельмі жорсткія рэпрэсіі, якія, ну, цяжка было ўявіць яшчэ год таму. Ось, ну і таго ж для такіх дзеянняў патрэбны некі такі эмацыйны накал, эмацыйны пад'ём. Ось, павінны быць некія трыгеры. Ну вот пакуль я такога ўсяго ўсіх гэтых умоваў сёння не бачу. Менавіта па гэтаму я даволі асцярожны ў прагнозах наконт эфекту такіх дзеянняў і такіх заклікаў.
Добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Александр. Як яно адбудзецца насамрэч, сапраўды невядома, і часам жыццё абвяргае ўсе прагнозы. А затым, як яно ўсё ж такі будзе насамрэч, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабода». Дзякуй, всяго найлепшага.
Дзякуй.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю всіх на «Свабодзе прэміум». З вамі Ганна Соусь. Сёння мой суразмоўца, былы намеснік камандзіра баявой групы антытэрарыстычнага падраздзялення МОЗ Беларусь «Алмаз» Ігар Макар. Добры дзень, Ігар.
Здравствуйте, Ганна. Давно не виделись. Приятно вас видеть.
Прыкладна год таму, амаль год таму мы з вамі ўпершыню зрабілі інтэрв'ю на «Свабодзе прэміум». Яно тады вельмі шырока разышлося. За год вы сталі публічнай асобай, зрабілі некалькі вельмі гучных расследаванняў, сталі фігурантам шэрагу гучных справаў. Ну, мне падалося, што у вас палітычныя амбіцыі з'явіліся. Ну, але апошнім часам пра вас так меней чуваць. Чым вы занимаетесь цяпер? Што робіце?
Спасибо за такую ацэнку адкровенную, потому что последнее время, вот то, что я сейчас услышал от вас, я этого не слышу вообще. И я вижу, что вы видите то, что я сделал. И это действительно очень-очень большая работа и кропотливая. Причем Я думаю, что вы понимаете, что я во многом рисковал и своей жизнью, и своей судьбой, и своими близкими людьми. То, что я исчез из медийного пространства, это, наверное, зависит от того, что первый мой был шаг, это когда на День воли я призвал людей не выходить под дубинки. Потому что мои люди, те, которые работают в органах, они мне все говорили одно и то же, что будет все одинаково. Никто никому ничего не позволит. Режим будет работать сурово и жестко. И я понял, что эти жертвы, они никому не нужны. Но я никогда не мог предположить, что данным заявлением я сломаю картинку многим людям. После этого со мной прекратили работать практически все площадки, Маланка. Значит, не отказали, единственное, что радио 97, но благодаря Байполу, моим коллегам, бывшим сотрудникам правоохранительных органов, которые рассылали сообщения и беседовали лично со многими, чтобы с Макаром прекратить работать. Этого я не понимал. Но это все улеглось. Благо, у меня есть свой канал YouTube, который я развиваю. Я общался с Олегом Алкаевым. Недавно я совсем разговаривал с Бородачом. Он меня абсолютно понял, причем, что все понимают конкретно, какие он ролики создавал, но ему я позволил свой адрес высказывать то, что он говорил, потому что я уважаю человека, который много видел, это был друг генерала Захаренко, и это ему позволительно. Далее, наверное, чтобы все люди понимали, я хочу затронуть другую тему, тоже наболевшую. И хочу это поднять один и первый и последний раз. Это мое появление с Георгиевской лентой на 9 мая.
Вот я миновито про это хотела вас запытаться, потому что это выкликало у многих белорусов негативную реакцию, потому что эта георгиевская стужка ассоциируется с оккупацией Крыма, и мая зусім не то значение, якое могло иметь там, например, у годы Другой Сусветной войны.
Ганна, вы правильно сказали, что вот эта вот ленточка, она имеет какое-то отношение к оккупации Крыма. Так вот, я как белорус, как патриот своей родины, защитник людей, те, которые там живут, я хочу сказать так, что нас интересуют только наши проблемы, то есть проблемы Беларуси. И я не очень сейчас понимаю, почему проблемы Украины перекладывают на Беларусь. То есть вот эта пропаганда, она уже перешла и в Беларусь. То есть вот непонятное количество блогеров украинских, которые несут белорусскую повестку. Вот сейчас мне это непонятно. Но я вернусь к георгиевской ленте и к самому себе. Я хочу сказать всем, что я военный человек. Появление с георгиевской лентой на 9 мая, прошу заметить. Это я отдаю дань и уважение тем людям, которые погибли за нашу с вами свободу. И абсолютно нет моей вины в том, что данный символ свободы, данный символ победы присвоил один человек или группа людей, которые используют его в целях пропаганды или иных целях. Понимаете? Вот те люди, которые это заявляют, это люди, я их называю юношами, потому что я многих понял, когда ко мне обратились потом уже и в Телеграм-канале, и в боте, и писали люди преклонного возраста, гораздо меня старше, что, Игорь Петрович, вы зря это сделали, потому что вы не понимаете, вы давно не были в Беларуси. И я их понял только лишь потому что вот люди моего возраста, и, допустим, вот моего и далее, еще это понимают. Но люди, которые моложе, действительно этого не понимают. Они рождены были в другое время. Ветеранов уже практически нет. Но я позволю себе сказать такую вещь, что вот те, кто это заявляет таким образом, да, что, называя это колорадской лентой, я бы хотел бы посмотреть на них, смогли бы ли они 9 мая подойти к ветерану Великой Отечественной войны, который еще жив, или к какому-нибудь блокаднику Ленинграда, посмотреть ему в глаза и сказать: «Сними колорадскую ленту». Вот для меня это, на мой взгляд, это преступление. Поэтому данную тему я не хотел бы трогать, да, но...
Я думаю, это тема для дискуссии и с историками, и с политологами. Мы ее так глубоко не будем зараз закранать. Вы сказали про то, что вы давно не были в Беларуси. А сколько годов уже не были в Беларуси?
Больше 20 лет. Нет, я уехал в 2006 году. Если считать ровно мой отъезд, это более 17 лет.
Больше 17 лет. Могли б мы, ну так, я розумію, є безпека і все остатнє, але могли б ви розказати, де ви тепер знаходитеся, ну, я місце, не адрес, натурально, може країна, так, але ви могли сказати. Ну, за гэты час, скільки країн вам довелося змінити, у одної ви жили?
Проездил я очень много, потому что в 2006 году, когда я приехал в Литовскую республику, приехал я по политическим мотивам, у меня был огромный выбор. Когда мы встречались с Козулиным, с послами Евросоюза, там было более 8 послов, но я руководствовался, наверное, выбором Александра Владиславовича, и то, что Пиатрос Вайтекунас сам лично меня поддержал, наверное, основание было самое главное, это то, что в Литве все разговаривают на русском языке, и тебе будет легко там, себя там, где-то реализовать, где-то построить какой-то бизнес, ну и, в принципе, просто жить. Поэтому я и уехал. Я был в очень многих странах. Был в Испании, в Италии, во Франции. Я занимался очень серьезным бизнесом. Я в Литве за 17 лет, а это большая часть моей такой, наверное, взрослой жизни. То есть я даже меньше прожил у себя на родине, потому что свою юность и детство – это неосознанная жизнь. Но осознанную я прожил больше в Литве. Поэтому я без сомнений готов сказать, и это будет точно и правда, что Литва – это моя вторая родина. В Литве я очень многого достиг. Я заработал себе на то, чтобы приобрести себе свое детство – то, которое я лишился в Беларуси благодаря тому, что я уехал. Я занимался...
А какого кшталту бизнес у вас был?
У меня был электроуслуги, электротовары с Дубаем, с Гонконгом. Поэтому как бы того, чего я лишился, я себе все приобрел в Литве. Я неоднократно говорил об этом, что в Литовской республике при любых обстоятельствах, абсолютно при любых, находись я там где-то в каком-то, допустим, там на том же 9 мая, там, с той же Георгиевской, никогда мне никто не сказал слова. Никогда мне никто слова не сказал, даже полицейские, когда я с ними разговаривал, когда меня
останавливали. Я на 8 травня отзначаю эту дату, не 9 в Литве.
Рано не знаю, но я бы, может быть, если уж эту тему вообще полностью закрыть, то я бы все-таки хотел, чтобы люди, если все хотят придерживаться каких-то демократических взглядов, да, чтобы они просто посмотрели на пример Литвы. Для литовцев Георгиевская лента – это символ, наверное, какого-то угнетения. Я их понимаю. И эта лента запрещена официально в Литве. Я тоже их понимаю. Сняты все советские символы, то есть этой эпохи. Я тоже их понимаю. Мне было до слез обидно, когда снимали с моста вот эти статуи солдат, потому что, ну, это мое детство. И стояли бабушки и тоже плакали, но их сняли. Но это Бог с ним. Но я скажу так, что никогда и никто мне не сказал против, когда я 9 мая выходил из дома, ехал длинную дорогу, приходил на кладбище с Георгиевской лентой. Никогда, ни один полицейский. Но именно 9 мая. Они это понимают, потому что погибло много и литовцев, и белорусов, и украинцев, и русских солдат. Понимаете? Но если я эту ленту одел бы 10, 11, 12 и так далее, это бы было уже пропагандой.
Ігор, я хотіла запитати, от за гэты час, які ви не у Беларусі, як ви самі змянилися, на що ви стали глядіти інакш? Ну і за апошній год, і за весь гэтий період. У чим ви там, ну, Максим, розчарувалися, що тепер абсолютно інакше оцінюєте? Чи ви залишилися тим самим чоловіком, який з'їжджав з Беларусі?
Я думаю, що, ну, звісно, звісно, я повзрослів. Единственное, что в жизни я чего не достиг, это просто не создал семью, потому что по понятным мне причинам я уехал со своей родной страны, где я жил, где у меня были отношения, где у меня было много, огромное количество друзей, у меня даже в телефоне не хватало памяти. Сейчас у меня нет никого. Но измениться, я думаю, что я не изменился. Меня больше всего изменила эта политика. Вот то, куда я сейчас, даже не побоюсь этого слова, влез. Потому что если бы не было столько людей, моих близких, в местах лишения свободы, и я не был обозначен террористом, и не было уголовных дел, Ганна, поверьте, я бы уже с этого бы ушел, потому что моих нервов только благодаря моей команде. Вот только благодаря моей команде и еще нескольких близких людей, благодаря которым я еще этим занимаюсь. Потому что мне иногда, я могу выйти из себя даже из-за простого сообщения просто одного человека. Это на фоне всего, это Ганна ничто. Но меня это иногда просто вводит в какой-то ступор. Я хочу каждому что-то объяснить, я хочу каждому что-то показать, каждому что-то доказать, но я один это не могу сделать. И вот совсем недавно я разговаривал с Вероникой Цыпкало. Я понимаю желание всем соединиться, всем стать в один строй и всем быть вместе, чтобы принимать осознанные решения, совместные решения, те, которые будут каждый день шаг за шагом приводить нам к победе. Самая тема, я думаю, что вы поймете, о какой теме я говорю, самая важная тема, которая не затрагивается практически никогда, это тема политзаключенных. На ней только хайпуют, ее поднимают везде, но никто и ничего не делает. За все время вышло на свободу, да, вот Лукашенко отпустил, там 13 человек, из них только одна девушка. Это практически ничто. Но почему эта тема не ставится во главе всего?
Чому ви меркуєте, що вона не ставиться? Ну, всі білоруські незалежні СМІ, які працюють у складаних умовах, ну, 50-60% щодня інформації, це тема політзняволених, так?
Ганна,
і
Ганна, хорошо.
Уздимається, ну, наскільки я
чую, що
на всіх могчимих трибунах.
Я розумію, що ця тема, я розумію вас, що ця тема підіймається. Но ви ж мене прекрасно розумієте, що важні ітоги. Что сейчас делается? Могу поднять тему киберпартизан. Я понимаю, что ребята работают. Я понимаю, что они стараются. Я понимаю, что они достают информацию. Но простите, у вас есть терабайты информации. Если она важная, действительно, а не такая, как вот мы видим, Байпол публикует. Для чего? Начальник какого-то Слонимского или там Солигорского РОВД, жены нет, он едет к любовнице. Это, ребят, нас это приводит к победе? Нет. Но если у вас действительно терабайты информации, и она действительно важная и существенная, а не такая, как, к примеру, Павел Эксамон мне предлагал купить за 50 тысяч долларов фильм про убийство генерала Захаренко. Если это не обман и не пыль, давайте тогда ей воспользуемся правильно. А правильно я уж понимаю, ну, что такое правильно. Я думаю, что люди это понимают. Возьмите мою информацию, ту, которую я предоставил, из кабинета председателя КГБ. Я это делал лично. С человеком. Лично. И в этой записи как минимум 5 составов преступления.
Дарыша, вот я хотела как раз вот упротяг того, что вы пришли говорить, запытаться, вы ездили в свой час в Киев и давали показания в справе об забойстве Павла Шеремета. Ну, вот после не поступала информация, как там все просовывалось, и есть некий протяг этого, что вам ведомо?
Ну, когда я ездил в Киев, конечно, это дни были очень серьезное, но я руководствовался только, опять же повторюсь, да, то есть своими знаниями и своим сердцем. Мне даже женщины, я об этом тоже уже говорил, присылали письма и просто меня слезно просили: «Игорь Петрович, пожалуйста, не едьте, вас там убьют». Но вместе с тем я туда поехал. Спасибо огромное украинской стороне, которая обеспечила мою безопасность на самом высоком уровне. Я, как и обещал, дал все показания. Я предоставил им много информации, той, которая до сих пор еще не опубликована. И я уверен, что следствие это все опубликует и даже докажет. А то, что произошло по делу Павла Шеремета, насколько вы знаете, было отпущено два участника, те, которые сидели в СИЗО, врач и там какой-то там, я не помню фамилию его, да, они были отпущены под домашний арест. Это уже показывает то, что данное дело движется. Плюс Зеленский взял это под личный контроль. Поэтому я думаю, что все-таки время очень скоро расставит все на свои места. И я в этом надеюсь. Плюс Павел Павлович Латушко поднял очень серьезный вопрос. Это был Нюрнбергский процесс. И я уверен, что данный процесс тоже ляжет в основу того, чтобы Лукашенко признали террористом. И КГБ, Алмаз, СОБР, Альфу, ОМОНы, все были признаны террористическими подразделениями. Это, я думаю, будет уже огромный шаг к нашей победе. Огромный шаг. Это, я думаю, что будет стимул у людей бороться за нашу свободу и не делать, прошу заметить, не делать вот того, о чем мы с вами разговаривали. Вот то, что поднимается тема политзаключенных. Тема поднимается, но что мы делаем? Киберпартизаны публикуют информацию, не нужную абсолютно никому. ДНС, буслы взрывают канистры на плац ОМОНа. И мы прекрасно понимаем, что именно после этих взрывов, никчемных вообще абсолютно, которые не пострадал ни один каратель, зачищались целые районы города Минска. И Зельцер этому не исключение. И смерть Зельцера в какой-то, в каком-то смысле лежит вот именно на совести тех людей, которые это сделали. Понимаете? Поэтому тема-то поднимается. Но что мы делаем? Если мы движемся в демократическом сообществе к победе над режимом Лукашенко, так как это делает штаб Светланы Георгиевны, тогда зачем эти жертвы нужны? Зачем? Давайте не будем ничего взрывать, давайте экономить наши силы для того, чтобы, если вдруг демократический способ не даст своего успеха, да, мы все соберемся, все, блогеры, Светлана Георгиевна, Павел Павлович Латушко, Валерий Цыпкало, все абсолютно, и призовем всем выйти один и последний раз за нашей победой. Для чего сейчас это все делается? Мне это непонятно.
Игорь, я хотела вас еще про что, про вельми важную речь такую запытаться. Вы говорите про, ну, вы сейчас говорили про ваших людей у органах, которые дают вам информацию. Так, натурально, что сейчас любые контакты максимально отсочиваются. Так, але с того, что вы можете ведать, с тех контактов, которые у вас есть, какая там теперь атмосфера, какая там теперь ситуация сярод тех людей, которые застались, которые не сошли?
Ой, Ганна, это, скажу так, что эта тема очень серьезная, и вы понимаете, что каждое мое слово, которое будет сказано в эту сторону, оно может негативно отразиться, да, вот на тех людях или на тех структурах, да, где люди работают. Но вместе с тем я себе позволю сказать, наверное, самое главное. Самое главное – это то, что вот совсем недавно мы разговаривали с Валерием Вильямовичем. Значит, вот самая главная вещь – то, что режим Лукашенко держится конкретно на силовом блоке. И это никому не секрет. Мы все хотим, мы все призываем силовиков встать на сторону народа. Это правильно. И люди станут. Но станут в каком случае? Почему об этом никто не думает? И Валерий Вильямович со мной тоже согласился, и я его поддержу всегда в этом случае. Что мы предложили, вот как структура, как демократическое движение, как оппозиция, что мы предложили силовому блоку, ради чего силовой блок хотя бы просто задумается? Ничего. Мы все просим не совершать преступления против народа. Мы все просим давать какую-то информацию, та, которая раскроет какие-то преступления. Это можно будет сделать потом. Но когда мы предложим людям то, чего мы будем руководствовать, и то, что мы обязуемся выполнить в новой Беларуси, то, что мы пообещаем оставить, или же, допустим, как мы говорили, вот я предложил, значит, что в новой Беларуси мы оплатим полностью ваши кредиты, оставим там 30% остаточного, да, потому что мы все прекрасно понимаем, что режим Лукашенко именно благодаря этому силовиков просто подсадил на этот крючок. Благодаря кредитами он их вогнал просто в эту бездну, когда силовики просто думать даже ничего не могут. Они знают, что мы пойдем на работу, у нас есть семья, у нас есть дети и у нас есть кредит. Вот то, о чем они думают. И, наверное, самое последнее – это то, что я скажу, и то, что является правдой. Это не выглядит так, как это преподносит план Пирамога. Не выглядит так, как преподносит Павел Эксамон. Да, в там, дружины самообороны там кто-то… Никто, Ганна, никто и никуда не добавляется. Никто и никогда. Но самое главное. Вот в силовой системе, я это скажу правда, это спуск людей, которые там работают. Всем предельно надоело то, что сейчас происходит. Это я говорю дословно. Всем предельно уже надоело. Поэтому я думаю, вот эти слова нужно взять за основу. Необходимо в кратчайшие сроки разработать какой-то проект, который мы сможем предоставить, вот так, как сейчас сделали в штабе, да, то есть они разрабатывают конституцию. Мы должны разработать проект, который люди в силовых органах, да, в силовом блоке, прочтут и поймут, что есть альтернатива, что в новой Беларуси мы будем людьми, мы будем носить погоны гордо, и мы будем защищать народ, и от этого нам никто и никогда не откажет, допустим, в каких-то там хороших словах, да, в каком-то уважении, и мы с гордостью будем уходить на пенсию. и будем нести звание сотрудника органов внутренних дел, как это в нормальной стране принято, понимаете? Вот это, мне кажется, самое главное. И Лукашенко этого больше всего боится, потому что, ну, достаточно посмотреть на то, как... Ну, не хочу его называть президентом, да, потому что меня за это очень сильно критикуют, да, пускай будет самоназванный президент, приезжает в подразделение ОМОНа Минского и целует врученный ему черный берет. Это уровень президента? Нет. Но это то, что нужно показать, понимаете? И он готов даже руки целовать ОМОНовцам, те, которые этот режим, да, сдержали, и те, которые не помогли людям победить этот режим. Но победить тоже нужно правильно. Мы должны предложить что-то альтернативное, то, что не опустит нас ниже в бездну, а наоборот подымет, понимаете?
Понимаете? Игорь, давайте вернемся еще до размовы про настрои у силовым блоку. Вы сказали, да, что это моцно надокушило уже людям. Ну,
да,
это зрозумелая ситуация. Но при этом лояльность целком заховывается, так?
Конечно, конечно. И лояльность остается только благодаря тому, что режим Лукашенко очень жестоко обойдется с тем, кто просто даже подумает о том, чтобы перейти на сторону народа. И все это прекрасно понимают, но даже уже к людям в погонах дошло то, что Лукашенко никогда в жизни не побрезгует чьей-то судьбой, даже если человек и служит ему, не народу, а именно ему. Но люди зависимы, понимаете? Человек на сегодняшний день не готов, и вот это самое важное, он не готов потерять все ради ничего, Ганна. Понимаете? Вот когда мы, демократические силы или оппозиционный блок, предложит что-то серьезное, и мы будем это все продвигать и будем внедрять в, там, в экономику, да, в силовой блок, там, там, не знаю, там, в культуру, да, тогда будет за что встать в ряды народа. Понимаете? Сейчас даже народ не готов. Почему? А к чему? Вот к чему он? То есть он пожертвует собой, пожертвует семьей, пожертвует близкими людьми. Ради чего? Не ради чего. Нету ради чего, понимаете? Вот мы обязаны вот это предложить. Что это? Это можно только коллегиально, понимаете? То есть это нужно разработать. Да, это нужно сесть за стол переговоров всем. У нас же есть огромная куча серьезнейших политиков. Я говорю вот про того же Зенона Станиславовича Поздняка. Все должны сесть. У него есть огромнейшая, серьезнейшая программа по развитию Беларуси, по развитию культуры, да, по развитию экономики. Вот почему это не взять все вместе, да, и это все предложить людям? Людей мы должны заинтересовать, понимаете? Ведь все же хотят победы. Ведь все хотят нашей свободы. Вы посмотрите, сколько политзаключенных. И каждый день садят людей. Губопик выпускает какие-то законы за телеграм-каналы до 7 лет лишения свободы. Ганна, ну это, ну, мне кажется, уже... террористической нации, как Беларусь. Как белорусы. Уже, наверное, в мире нет. Потому что здесь, ну, здесь каждый второй террорист будет. Но это же не смешно.
И мировое сообщество... Это я говорю, это на самом деле, как высветлилось, не отповедая реальности, але многих людей наполохало вот это заявление.
Рано, но сейчас...
Это я разумела, да.
Ну, и это будет, понимаете, потому что у Лукашенко стоит одна цель. И я прекрасно понимаю, кто ему эту цель поставил. Понимаете, потому что, ну, соседний брат наш, да, большой державы, он не хочет, чтобы Беларусь показала пример Российской Федерации. Он просто этого не хочет, понимаете? И я уверен, что эти задачи поставленные, они будут исполняться и выполняться. Нужно полностью весь протестный электорат убрать. А как его убрать? Только так. Они будут делать все абсолютное и будут сажать людей, уж поверьте, и посадят. И покажет в КГБ, который будет сидеть, рассказывать, что он подписан на Макара, на Тихановскую, там, на Павла Павловича Латушко, да, и ему дадут там 6,5 лет. Понимаете? А почему? Да чтобы другим было неповадно. Понимаете? И если мы ничего не будем делать взамен серьезного, то они и победят это все. Люди будут как мыши сидеть под веником, да, а в итоге просто не скажут, что, ну, хорошо, войны нет, и все. Будут ходить на работу, все стабилизируется, и будет опять страна для жизни. Понимаете? Вот и все. А далее вы понимаете, к чему это все придет. Там уже и Николай подрастет, там еще кто-то там. Ну, это полный бред.
Игорь, вот вы окреслили проблемы, серьезные проблемы, ситуация, заправду, вельми складанная. А что вам дает оптимизм? Что вы верите? Что дает вам надею?
Оптимизм мне дает больше всего это просьба и воля того человека, который для меня является самым-самым близким. Мне дает оптимизм то, что я все-таки в какое-то время, я надеюсь, в ближайшее, я приеду на свою родину, в Гродно, и пройдусь по тем местам, где проходила моя юность, где я занимался в спортзале, где я заканчивал среднее образование. Я надеюсь, что я приеду к своему отцу на могилку, к своим бабушкам на могилку. И, может быть, вот я вчера со своей командой разговаривал, и мне задали такой серьезный вопрос. Говорит, Игорь Петрович, а вот если серьезно, вот что вы хотите? Вот итог. Я, наверное, был честен и сказал, что я бы, наверное, в Беларуси хотел бы быть, как в России, допустим, Кикабидзе. Когда я приду в любое заведение Минска, Гродно, Гомеля, Могилёва, меня узнают все и скажут мне искреннее спасибо за то, что я сделал для народа. Понимаете? Вот, наверное, это меня и стимулирует. И, конечно, самое главное – это то, что я бьюсь как, ну, не знаю, как рыба об лёд. Я хочу, чтобы были освобождены политические заключенные. В частности, мои близкие люди, которые пострадали и очень серьезно только ради того, что я хотел опубликовать какую-то информацию, хотя я сейчас уже подсознательно понимаю, что если бы я опубликовал информацию, это просто был бы воздух. Это никому абсолютно ничего не нужно. Лучше сделать серьезное действие, которое приведет к победе и объединит людей, хотя бы 100 людей, 200 объединит, это гораздо больше, нежели я бы опубликовал какую-то информацию, там, Массандра или еще там что-то. Но за это люди получили огромные сроки. И вы помните, наверное, того военного из генерального штаба, который нефти сбросил фотографию вот этого документа и получил там 14 или 17 лет. То есть вот, вы представляете, вот это одна фотография. Поэтому я буду, наверное, руководствоваться тем, что я буду стараться при любой моей возможности освободить политзаключенных, освободить самых близких мне людей, кем является, к примеру, Ольга Токарчук, Сидоракин, Юрий Гаркач. Там, ну, еще много, я просто некоторые фамилии не хочу называть, но это для меня, наверное, будет моей честью. Я думаю, что я смогу этого добиться.
Дякую вялікі за размову. Гэта быў грамадскі дзеяч Ігар Макар, у мінулым намеснік камандзіра баявой групы антытэрарыстычнага падраздзялення МОЗ Беларусі. Дзякую вам вялікі. Усяго найлепшага.
Спасибо, Ганна. Да. Жыве Беларусь.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.